Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Дорогие друзья, здравствуйте! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня мы будем обсуждать знаменательное событие, которое произошло и на телеэкранах, и, я надеюсь, в истории общественной, и в истории церковной сегодняшней. Мы будем обсуждать четырехсерийный документальный фильм Александра Архангельского «Жара», который посвящен приходу в 70-х годах в церковь, можно сказать, даже какому-то такому массовому приходу в церковь интеллигенции. А беседовать мы будем с преподавателем Института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. Константин Андреевич, вы посмотрели фильм, и прежде всего скажите, как он вам в целом понравился?
Я думаю, что фильм хороший, полезный, фильм интересный, заставляющий задуматься о нашей недавней истории. В целом мне он понравился. Вообще, я слежу за творчеством Александра Архангельского. Мне он сам симпатичен. То, что он говорит, для меня и интересно, и значимо. И его новый фильм, я думаю, действительно является событием в нашей жизни телевизионной, потому что наше телевидение, в принципе, такое вот соединение пустоты, пошлости, насилия, бессмысленности. И здесь вот на этом фоне вдруг неожиданно появляется такой интересный, значимый фильм, который можно обсудить, который побуждает нас и думать, и размышлять, и задавать новые вопросы. Как и другие его фильмы, в частности, фильм «Отдел», посвященный русской мысли советского периода, также и резонанс получил определенный.
Очень интересно, что вы упомянули предыдущий документальный фильм Архангельского. Вообще ведь Александр Архангельский, он не имеет такого статуса, звания в нашей культуре, как режиссер-документалист. Это человек действительно разносторонний, очень образованный. Он историк, у него есть замечательная монография, посвященная Александру Первому. Он публицист, телеведущий. Его программа «Тем временем» — это просто украшение телеканала «Культура» и, пожалуй, одна из самых культурных передач на канале «Культура». У него есть своя видеоколонка на интернет-сайте РИА Новости. Он там тоже приглашает разных людей высказывать свое мнение. Он много пишет, отзывается. И очень много отзывается на современную жизнь церкви, проводя какие-то исторические параллели. И вот так получилось, что тот фильм, который вышел до этого, документальный фильм «Отдел», который назывался, да, одним словом, потому что Александр Архангельский понимает, сейчас нужно что-то современное. Другой фильм «Жара», тоже одним словом. Сначала людям показалось церковным, о чем это? Если это о церкви, непонятное название. Но название действительно такое короткое, и тем, кто посмотрел фильм, стало во многом кому-то понятнее, кому-то еще непонятнее, зачем здесь такой вот символ жары. Но так получилось, что и фильм «Отдел», и фильм «Жара» для широкого круга общества говорит о том, что для многих людей не существовало вообще. Фильм «Отдел» о советских философах. Для многих людей советской философии не существовало. Какая там советская философия? Марксизм, ленинизм, базис, надстройка. А второй фильм о интеллигенции в церкви в советское время. Для многих людей это тоже не существовало. Люди представляют, что там церковь, платочки. Старушки, белые платочки. Все. Удивительно. Вдруг Александр Архангельский сделал два фильма подряд о том, что, как нам казалось, не существует.
Я думаю, что это еще и автобиографичный во многом подход. Насколько я представляю Архангельского, он вот относится к поколению 40-летних, и это для него обращение к некоторым истокам, с чего он начинал, как историк, как мыслитель. Все-таки можно его назвать и мыслителем, поскольку здесь, безусловно, его мысль воплощена вот в эти фильмы указанные. И его в целом видение, оно как раз и является в данном случае предметом нашего обсуждения.
Очень важная мысль. Я вообще хотела, наверное, вот эту самую такую важную вещь о выводах из этого фильма оставить под конец нашей беседы. Но поскольку вы это уже сказали, я еще раз это подчеркну. Мне кажется, это очень важно. Не просто человек сделал рассказ о каком-то периоде. Это слово, которое обращено к нам, это позиция, которая была высказана, это авторский взгляд и действительно какой-то вот посыл к нам обращенный, который мы должны услышать и прочитать. И, наверное, мы должны не только рассказать о фильме, что там было, но еще и попробовать тоже как-то донести до себя, до наших слушателей, что мы поняли из того, что хотел Архангельский сказать нам сегодня. Очень интересно, что показ этого фильма, четырехсерийного документального фильма «Жара», был предварен программой «Тем временем», это такой круглый стол на телеканале «Культура», который тоже был посвящен вот этому приходу интеллигенции в церковь в 70-х годах, в советское время. «Интеллигенция и вера. А был ли разворот в 70-м?» Такова была тема этой беседы. Там беседовали люди, которые еще не смотрели фильм, он еще не вышел на экран, и сразу за этим разговором начался фильм. И вот мне кажется, что вот в этом круглом столе Александр Архангельский тоже попытался что-то сказать. Программа «Тем временем» так построена на телеканале «Культура», что вначале идет какое-то сообщение, завязка к дискуссии, и там были сказаны такие слова: «Прорыв совершали внутрь себя и оказывались в церкви». Вот что происходило в 70-х. «Шла насыщенная духовная жизнь, скрытая от общества». Вот уже возникает масса вопросов. Вообще жизнь может быть духовной, скрыта от общества? И зачем она тогда нужна? «Роман интеллигенции с церковью». Такой термин прозвучал. «А теперь агрессивное отталкивание и впереди равнодушие». Это авторские слова Архангельского, которые сказаны были в этой программе. Он уже этим говорит, что этот фильм не исторический, не рассказ, не жизнь замечательных людей. Это фильм, который хочет какие-то вопросы сегодня к нам поставить, не давая, может быть, ответов, что-то нам задать. Он говорит о том, что сегодня что, у нас кризис, и он, правда, об этом так и сказал, что да, а сейчас у нас в этом смысле кризис.
Нельзя назвать и 70-е годы 20 века ренессансом духовности. То, что предлагает в своей передаче Архангельский, его сериал четырехсерийный, действительно построен по принципу жизнеописания наиболее известных, как ему кажется, и значимых персон вот этого религиозного возрождения начала 70-х годов.
Да, наверное, может быть очень важно, что Архангельский вообще их вспомнил. Но я с вами не соглашусь, что там рассказываются их биографии. Я считаю, вообще фильм не для этого сделан, и это принципиально. Я вот когда разговаривала с людьми православными, очень положительно настроенными и очень благодарно посмотревшими фильм, но они ждали, что нам сейчас расскажут об этих людях. Не про это фильм. И Архангельский предварительно об этом сказал, он предупредил, что фильм не об этом. Да, конечно, жалко, может быть, стоило отдельно снять про каждого, кто там присутствует. Знаете, такой фильм «Жизнь замечательных людей», биографический, от начала до конца рассказать, но фильм-то не этому посвящен. Эти имена он просто назвал. Уже это сейчас является сенсацией. Отец Александр Мень, отец Дмитрий Дудко, Сандер Рига, Александр Огородников, Игорь Огурцов, митрополит Антоний Суржский, Сергей Сергеевич Аверинцев, Мария Юдина. Очень-очень много имен.
Священник Глеб Коляда.
Да, с кого начинается, конечно, фильм. Множество имен мы сейчас даже все не перечислим, но все, кого он там упомянул, заслуживают, наверное, отдельного фильма.
Дело в том, что сейчас такая доминирует манера, ну, отличающаяся от того, что вот мы привыкли, может быть, по каким-то даже идущим из прошлого образцам жанра. Перед нами достаточно краткие, очень емкие описания, вот такие портреты, написанные в такой манере, несколько пунктирной. Это и понятно, потому что это не 10-серийный, не 20-серийный сериал. Здесь всего 4 серии, вместить сюда людей, которых, в принципе, должно быть больше, гораздо, чем вот вами перечисленный список лиц, просто невозможно. Поэтому приходится здесь от чего-то отказываться, что-то выбирать. И на всем фильме некоторая печать того, что многое сокращено. Безусловно, материалов было отснято гораздо больше, чем уместилось в те 4 серии, которые мы видели.
И когда тоже стали писать рецензии на этот фильм, его прежде всего обвинили в клиповости. Почему он такой клиповый, все оборвано, мелко нарезано? Ну, наверное, может быть, есть какие-то технические объяснения, что канал не берет большие фильмы, а берет маленькие, вот так сделанные современно. Ведь фильм действительно стал событием. Вот именно сегодня он стал событием. И в нескольких рецензиях написали очень важную вещь. Я как бы не берусь провести анализ всего, что у нас происходит в телевизионной жизни, но люди, знающие, написали: это первый раз, когда фильм посвящен этой теме. Первый, вообще первый, понимаете? И после этого делать какие-то критические замечания уже очень сложно. Но мы, конечно, их будем тоже делать. Но я хочу, конечно, пропеть дифирамб именно актуальности этому фильму. Хотя я вот знаю, вы говорили, что надо раньше было снимать этот фильм, когда еще больше людей живы были. Но вот, знаете, вернувшись к этой программе «Круглый стол» тем временем, Там пригласили молодого человека 81-го года рождения. Он этой темы не знает, и сейчас он в церковь не ходит. И вы знаете, он сказал свое понимание церковности, вот такой вот современный московский интеллигент. Он сказал, что если человек приходит в церковь, он должен соответствовать некоторым нормам. Вера требует смирения, в том числе интеллектуального. И, конечно, весь этот опыт 70-х, 80-х, он как раз против этого понимания. Может быть, об этом кризисе Архангельский сказал. Мы зададимся вопросом, а что такое вообще интеллигенция? И что такое советская интеллигенция? И вообще, о чем фильм? «Разворот в 70-м. Советская интеллигенция». Центр фильма 72-й год. Советская интеллигенция приходит к вере, приходит в церковь. А кто это такие?
Разговор этот, конечно, мог бы быть очень длинным, поскольку здесь требуется обозначить, что такое интеллигенция вообще, каково место интеллигенции в русской культуре, там, 19 века, начало 20 века, что стало с той интеллигенцией в советский период. Все это, конечно, выходит за рамки и того, что предлагает Архангельский, и наши передачи. Но можно просто обозначить действительно кратко какой-то абрис, начертить того, что есть интеллигенция в русской культурной традиции. Понятно, что возникает она где-то в середине XIX века. Первые интеллигенты – это русские дворяне. Все вообще-то в культуре XIX века сделано дворянами. Это и русская литература, это и вообще русская культурная традиция, русская интеллектуальная традиция тоже происходит вот из круга именно этого сословия. Далее тема интеллигенции вообще очень разбивается, здесь много всяких аспектов. Интеллигенция участвует в так называемом освободительном движении через весь XIX век, то есть это вот радикальная часть интеллигенции. Другой вопрос, который всегда возникает в связи с интеллигенцией, как наше видение интеллигенции, потому что это слово исключительно русское, оно во все словари вошло именно вот в русской транскрипции «интеллигенция». И далее следует, что такое интеллигенция. Для Запада это несколько странное явление, непонятное, именно русское. Так вот, как интеллигенция относится, например, вообще с деятельностью людей, ну, вот такого интеллектуального круга занятий? Ведь не все из них суть интеллигенты. Вот это тоже некоторая проблема, потому что люди такого вот интеллектуального труда, люди, которые не стоят у станка или у прилавка, не спускаются в забой, ведь их достаточно много, это врачи, учителя, адвокаты, люди так называемых свободных профессий. Насколько они интеллигенты, что в них интеллигентного, что в них...
Так а что? Что требуется, чтобы быть интеллигентом?
Интеллигент – это какой-то комплекс свойств, которые уже в XIX веке проявились. Георгий Петрович Федотов, например, описывает интеллигенцию, два основных принципа интеллигенции – это идейность и беспочвенность. По-моему, очень точное определение. Идейность, то есть, соответственно, интеллигент укоренен в некотором кругу идей, принципов, понятий. Эти понятия можно перечислить, конечно, это свобода, тема свободы для интеллигента оказывается очень важна, тема некоторой возможности выражать свои мысли, свои суждения, это тема противостояния, то, что можно назвать властью, вот современные дискуссии тоже об этом. Отец Всеволод Чаплин высказался недавно, антиинтеллигентский, высказал тезис о том, что интеллигенция – это та, которая всегда против власти, всегда против какой-либо серьезной организации, всегда она диссидентствующая, не готова включиться в некоторое позитивное строительство. Вот это все темы, которые идут еще из XIX века. Интеллигенция вместе с тем жертвенна. Интеллигенция действует, вот если опять же следовать Флоровскому, здесь таким ключевым текстом является его статья «Трагедия интеллигенции». Очень интересно, я рекомендую всем нашим слушателям к ней обратиться. Так вот, все это идет еще из XIX века.
А можно так сказать, что интеллигенция может быть такое квазисословие, но все равно некоторое сословие, которое из дореволюционной России дошло. Вот ни одно сословие не дошло, ни дворян, ни крестьян, даже священство все-таки, вот если так просудить, сейчас уже другое священство, не то сословное. Не дошло, а интеллигенция пережила и советский период как сословие.
И так, и не так. Дореволюционная интеллигенция по-настоящему исчезла. Она исчезла еще до революции. Скажем, период после революции 5-го года, это был некоторый такой золотой век интеллигенции, и до 5-го года, когда она в рамках освободительного движения, скажем, боролась с самодержавием, добивалась свободы и так далее. Шума от интеллигенции было много. А после дарования свобод она как-то очень быстро растворилась. Почему? Потому что сама коллизия, в которой возникала интеллигенция, исчезла. Власть уже не давила, открылась широкая возможность общественной деятельности, политической деятельности, что никогда в России не было.
То есть, получается, интеллигенция – это те, кто разговаривают, а не делают?
И разговаривают, и делают.
Кто-то... Так появилась возможность делать, они перестали разговаривать, стали делать, да, и уже перестали быть интеллигентами?
Да, кто-то перестал, стал действительно политиком, общественным деятелем. Кто-то нашел осуществление в рамках своей профессии, ведь все эти люди интеллектуального труда, они ведь в чем-то-то специалисты, чем-то-то они занимаются. Кто-то врач, кто-то учитель, кто-то преподаватель, кто-то, может быть, человек, занимающийся делом, бизнесом.
То есть, получается, интеллигенция как явление появляется только в условиях не совсем свободного общества?
Да, в условиях авторитаризма или тоталитаризма. Вот тогда проявляется интеллигенция, наша русская интеллигенция.
И что, советская интеллигенция вновь появилась, когда появились такие условия?
Да, советская интеллигенция появилась, когда появились такие условия. Тут здесь тоже трудно расставлять такие жесткие временные рамки. Потому что мы, в принципе, можем констатировать и видеть, как доживала старая интеллигенция уже в советский период. Часть из этой интеллигенции вот эти свои родовые черты утеряла, идейность и беспочвенность. Она, например, обрела почву в церкви. То есть мы видим конец 19-го, начало 20 века, постепенное возвращение вот этих русских интеллигентов, прошедших через освободительное движение, через искушение революции. Видим их возвращение в церковь. Кто такие вот поколения русской религиозной философии? Второе поколение после Владимира Соловьева. Флоренский, Булгаков, Бердяев, многие-многие другие. Все самые первые имена. Это в значительной степени русские интеллигенты, отказавшиеся от своего революционизма, переболевшие им и вернувшиеся в церковь в массе своей.
Это когда произошло?
Когда это произошло, это конец 19-го, начало 20 века, 10-е годы 20 века, приход, а потом 20-е годы 20 века, приход еще большего количества интеллигенции в церковь, уже в период гонений. Но начались эти процессы еще до Великой войны. Интеллигенция нашла свое место. Интеллигенция тогда тоже пришла в церковь и обогатила церковь. В значительной степени московские, и петербургские, и петроградские, и киевские кружки, христианские – те, на которых обрушились гонения, это круги интеллигентские. То есть интеллигентские в смысле того, что в основном их составляли люди интеллектуального труда. Это не были крестьяне, это не были рабочие. Это были те, кого мы называем интеллигентами, хотя это не всегда интеллигенты в смысле идейности и беспочвенности.
Кстати, упомянутый вами протоиерей Всеволод Чаплин сказал, что, в общем-то, интеллигенция сегодня нам в церкви не очень-то и нужна. Слава богу, становится меньше, а рабочие нужны. Как вы относитесь к такому тезису? Сегодняшние нужды церкви, сегодня в церкви нужна интеллигенция?
Как и в церкви, так и в нашем обществе нужны люди, которые достаточно успешно и эффективно функционировали. Вот что нужно.
Нехорошее слово «функционировали», мертвое какое-то бесчеловечное.
Ну, бесчеловечное, но в таком мире, к сожалению, мы живем. Нужны крепкие профессионалы, нужны текстовики, нужны люди, которые могут озвучивать какие-то позиции, нужны люди, которые могут действовать вот в определенных обстоятельствах максимально успешно. Вот такие люди нужны, они востребованы. Интеллигент, он, в принципе, был на это способен. Если вот так рассматривать интеллигентов как некоторое общее понятие, которое охватывает людей интеллектуального труда и вот того, что называется интеллектуалами, потому что вот у нас существует такая традиция, что различаем интеллигентов, интеллектуалов. То есть интеллигенты – это как бы интеллектуалы, это профессионалы, а интеллигенты – это вот люди, рефлексирующие просто, так сказать, из любви к этому искусству. Так вот, конечно, спрос на интеллектуалов большой.
А на интеллигентов?
На интеллигентов спрос гораздо меньше.
А чего так?
Мало того, интеллигенты и сами себе, надо сказать, в тягость в определенные моменты истории. Потому что вот это как бы интеллигентская позиция достаточно уязвима в современном мире, опять же, она возникает вследствие особого устройства нашей общественной и политической жизни. Когда государство прижимает общество, появляется интеллигент.
Ну, смотрите, ведь человека, в принципе, жизнь прижимает каждый день. Вот когда человек, будучи профессионалом, будучи даже интеллектуалом, приходит и занимается какой-то деятельностью, делает дело, но где-то с чем-то, допустим, по христианской совести, он не может согласиться. Или наоборот, он видит, что где-то что-то нужно обязательно сделать, но это не делается. И вот он как профессионал будет функционировать, исполняя, что называется, заказ общей системы, общества и вообще какого-то такого вот административного устройства. Так не прекрасен ли здесь именно интеллигент, который скажет: «Нет, я так не могу»?
Да, в какой-то момент прекрасен, потому что это его непосредственное видение, это голос его совести, которая не внутри него пребывает, а становится общедоступным, становится явлением, некоторым общественно значимым шагом, общественно значимым поступком.
Только есть ли у него права, есть ли у него авторитет для того, чтобы его голос прозвучал? Вот в чем проблема.
Но это у кого как, у кого какой есть авторитет. Скажем, многие из лиц, персон, о которых в своем фильме рассказал Архангельский, они таким авторитетом обладали. Конечно, Сергей Сергеевич Аверинцев здесь сразу же вспоминается. Вроде бы ученый вполне признанный как филолог, как историк.
Да, но мало ли ученых, но не все говорили на такие темы.
Да, не все говорили.
Ученых-то много.
Не все обладали такой возможностью.
Меняли жизнь других людей, жизнь меняли, просто своим словом.
Ну что можно сказать, это харизма, это какой-то дар.
А вот сегодня таких нет, Архангельский это тоже сказал. А почему, куда они делись?
Понимаете, здесь мы существуем еще не в рамках вот этих небольших циклов смены разных общественных мод. А какие это моды? То, значит, у нас некоторая оттепель, скажем, как вот 90-е, которые называют лихими. То у нас некоторое подмораживание, скажем, подмораживание нулевых. Такой вот либеральный.
Ну, вы имеете в виду политические реалии?
Да, политические и общественные. Либеральное направление сменяется больше таким консервативным, государственническим.
Ну, так всегда, наверное, бывает.
Да, вот есть такой цикл. Есть такой цикл. Но этот цикл существует в рамках другого, более значимого. Мы ведь говорили вот о дореволюционной России, потом о России советской. Что такое советская Россия? Это доживание и дораспад того, что существовало как историческая Россия.
Как? И в 30-е доживание, и в 40-е,
конечно,
и в 50-е?
И в 30-е, и 40-е, и 50-е, и вплоть до 70-х. Надо сказать, что 70-е и 80-е годы – это было, ну, можно сказать, последний вот такой живой импульс, идущий оттуда.
Многие говорят, что 60-й был последний импульс. Кстати, Архангельский опровергает это. Он называет, ну, как-то негативным таким словом, активистские 60-е, и 70-е оценивает иначе.
60-е напоминают 60-е годы 19 века. Вот эти шестидесятники, но известные нам по некоторым литературным персонажам, например, вот Базаров тургеневский, чисто вот тип 60-х годов. Ага. То есть такой вот активизм, он врач, который идет вот активно помогать людям. Все эти разговоры, все эти теории, он отвергает всякую философию, надо быть практическим деятелем, помогающим людям.
А что, в 60-е и 20 века кто-то пошел помогать людям?
Ну, вспомните каких-то вот таких персонажей, культура массовая, прежде всего, конечно, советских 60-х пропагандировала. Ну, какие-то вот фильмы там «Вертикаль», «Девять дней одного года». Вот они, эти люди, практики, это ведь потомки Базарова, вот этот Гусев, физик, помните вот этот фильм «Рома», вот он такой крепкий профессионал, да, идет по коридору этого бункера, что-то говорит, сразу же отвечает на вопросы, четко, действенно, эффективно. Готовит он, конечно, ядерную бомбу, судя по всему, или водородную бомбу, и этому он посвятил свою жизнь. Вот он, этот самый шестидесятник. Или, скажем, какой-нибудь фильм «Вертикаль». Вот тоже суровые люди, которые и в горы пойдут, и могут, так сказать, руку другу протянуть в беде.
Ну,
вот
да.
Это вот как бы образец 60-х годов. Семидесятник – это совсем другой человек. Это человек, уже который не ходит в горы, не ходит в походы, не играет на гитаре у костра. Хотя, может быть, тоже на гитаре играет, но в совсем другом месте. В кочегарке, например. Это уже аутсайдер, а не социально значимый вот этот Гусев, например.
Ну, я хочу спросить, а зачем вы сравнили 19 век, 60-е и 20-е? Это такое разное время.
А, между прочим, какой-то цикл есть. Есть некоторое совпадение. Не полное, но есть. Там некоторая позитивистская вот эта настрой, наука, рационализм научного типа, он способен, значит, вот преобразить и человека, и общество. И здесь тоже. Наука. Это, между прочим, Архангельский тоже подчеркивает, когда говорит об этой метафоре осушения, что осушение, вот болото, мелиорация, поворот сибирских рек в среднеазиатские пустыни.
Да,
это ведь все вот это как бы деятельность, именно идущая из 60-х годов. Человек шагает по планете, преображая природу, побеждая природу. Тем самым вот он показывает свое как бы центральное ключевое место в истории. История – это некоторый такой вот материал в руках человека, вполне ему подвластный, как некоторая глина, из которой он лепит то, что ему хочется сделать. Он и в космос, значит, запускает спутники, он и спускается на дно Мирового океана и горы, сдвигает.
Ну, а вот Архангельский показывает, что вот в этом таком обществе он много хроники советского периода включает в свой фильм такой небольшой, чтобы показать, что такое вот это советское пространство того времени. Но немногие из советского общества, они все-таки видят, что это ужасно и безобразно, не могут это смотреть, переносить, вообще жить, и уходят. И куда уходят? Архангельский говорит, и вот участники его фильма, которых он пригласил высказаться, тоже говорят, уходят в себя. Это нормально? Они в себя уходят. Куда еще идти?
Они по-настоящему не совсем в себя уходят. Они уходят в традицию, они уходят в историческую реальность. То есть они обращаются к тому, что можно назвать преданием,
прошлым. А я с вами не согласна. Вот вы знаете, есть постоянно повторяющийся такой момент, когда рассказывают какие-то биографические детали вообще, как люди приходили в православную церковь. То вы знаете, что самое распространенное? А тогда... К 70-м годам, а это самое начало, да, 72-й год, ну и о 60-х тоже рассказывает Архангельский, даже частично там о 50-х, но о 60-х, в общем, 70-й, 72-й год такой центральный. Постоянно ведь упоминается один момент, и мы, между прочим, это все с вами еще помним, люди, огромные массы людей, как раз вот таких ищущих, мыслящих, которым что-то нужно, нужно что-то высшее, светлое, им нужен Бог, они приходят через что? Через восточные практики, религии, через йогу, через разный буддизм, через что угодно. И почему? Почему приходят? Архангельский говорит, вот они такие ищущие, искали экзотики, через увлечение Египтом, там тоже такая тема проходила, да? Вот через что-то иное, только не это, не это удушающая, иссушающая советская идеология, только не это, через что-то, а потом находили православие. Но ну, давайте задумаемся, а почему? Да потому что к этому времени... В советском обществе вообще тотально всю память уже вытравили. Никакой традиции никто уже не помнил. Никто дороги к храму не знал. Не знали, куда идти вообще, в принципе, ничего не помнили. Это случайно. Кому-то повезло, они попали в какой-то кружок кого-то.
А здесь включается вот то, о чем мы говорили, как основных чертах интеллигенции. Идейность и беспочвенность. Интеллигент привык жить без почвы.
А вы говорите, они традицию искали. Где же?
То, как они искали традицию, это взыскание традиции, взыскание почвы. Но взыскание – состояние беспочвенности. Когда Аверинцев, где-то читал его интервью, характеризовал свою семью, своего отца, он говорил, что у меня отец никак не связан вот непосредственно с какой-либо почвой, традицией, дореволюционной России. Он из разночинцев. Но для меня он, отец и его мир, который представлен отцом, был настоящей почвой. То есть тот разночинец, та беспочвенность для советского человека была уже определенной почвой. И вот это взыскание почвы – это типичный ход не только советской интеллигенции, а вообще интеллигенции. Так искали почву и те, кто отрекся от революционных идеалов там, 60-х годов XIX века. Они искали примерно в том же направлении, в православной традиции, в историческом прошлом и России, и европейском. Так они искали.
Мы во второй части программы поговорим, собственно, о фильме. А сейчас, вот не говоря о том, что, собственно, сказал Архангельский этим фильмом, вы скажите, так что же произошло в 70-е? Часть советской интеллигенции пришла в церковь. И что? Она изменилась сама, изменила церковь. Сегодня мы должны, в принципе, пожинать плоды этого великого исторического события, в том числе события в истории нашей церкви, нашей духовной жизни нашего народа, вообще нашей духовной культуры. Вот великое событие произошло. И что?
К сожалению, плодов не так много, как хотелось бы. Хотя, может быть, мы их и не замечаем, потому что в сфере духовной не все так уж явственно проявляется, как нам бы этого хотелось. Жизнь духа, она все-таки отчасти от нас скрыта. И то, что происходит в истории, не всегда соответствует вот тому напряжению каких-то духовных исканий, которые были. Конечно, у многих было впечатление того, что за преодолением вот этого большевизма, за преодолением советчины последует возрождение России, возвращение ее к какому-то вот потерянному ей пути и духовному, и историческому, и культурному. Этого, к сожалению, не произошло. И в значительной степени вот такое негативное отношение многих к этому фильму и к самому периоду этих 70-х годов заключается в том, что люди тогда, очень воодушевленные этим возрождением, и 90-х годов, они сейчас к этому охладели, и они себя, тех прошлых, стараются забыть свой идеализм, стараются забыть свое неофитство, свое горение.
А зачем?
А потому что оно, к сожалению, ни к чему не привело, не осуществилось.
Но оно же привело их в церковь.
Оно их привело к церковь, но жизнь вошла в какую-то колею, достаточно среднюю, не шаткая и не валка.
Вы хотите сказать, обращение к истории того периода характеризует, скажем так, сегодняшние недостатки церковной жизни?
Не только церковной жизни. Здесь ведь Архангельский не только о церкви говорит, он говорит в целом об обществе. И общество пришло к чему? К тому, что можно прочитать даже не между строк фильма Архангельского, а прямым текстом, к новому застою.
В каждой серии, вообще весь фильм, рефреном проходит что? 1972 год. Кто не смотрел, просто поясню. Это горят торфяники вокруг Москвы. Осушенные болота. Болота осушили. Вот такое представление советское, что нужно осушать, и будет лучше. Начались страшные пожары, которые невозможно было погасить. Везде жара, везде дым. Это же очевидно. И 2 лет не прошло. Мы же все это испытали. Помните, в каком дыму была Москва, но Петербург меньше, но из Москвы люди просто убегали, это было невозможно. Это обращение к сегодняшнему дню, что называется, невозможно было намекнуть более понятно. Но к тому времени эта метафора тоже имеет прямое отношение, потому что так много показывает Архангельский советских реалий, советской хроники, советской пропаганды, антирелигиозной пропаганды. Чтобы люди вспомнили вообще, а кто не знает, узнали вообще, в каком состоянии люди жили, и откуда они должны приходить были в церковь. Вот это очень важно. Как вы считаете, все-таки вот, может быть, в завершении этой первой части программы разговора о фильме «Жара», все-таки в чем достоинство фильма основное, а в чем, может быть, недостатки? Что сказано, показано хорошо, что может быть плохо?
Я думаю, что достоинство в самом факте появления этого фильма и в начале разговора об этом периоде, который, по мысли Архангельского, действительно очень сочетается с тем временем, в котором мы живем. За одним только исключением. Тогда люди жили надеждой. Надежда дает силы, надежда питает, надежда даже в очень сложной ситуации окрыляет человека, делает его жизнь насыщенной, наполненной. Сейчас, в принципе, то же самое. Но мы этот уже путь прошли. Мы этот уже путь прошли, и той надежды, того горения, которое было тогда, в очень немногих из наших современников наблюдается. И вот это как раз некоторая черта, которую подводит Архангельский. И под то время, и под наше время.
Ну вот скажите, правильно ли я понимаю, есть такие вот, скажем так, оговорки, намеки, что все-таки интеллигенция тогда, в советское время, в 70-е, как-то вот, ну, основная часть, не такие, конечно, люди глубокие, как Аверинцев или, может быть, как Глеб Каледа, но те, кто проходили сложный путь и через восточные религии, и через там какие-то практики, люди все-таки хотели прежде всего убежать, даже неважно куда, от вот этой удушливой советской реальности. Они бежали и каким-то образом все-таки приходили в церковь. Но что они искали? Они искали какой-то необычности, экзотики, искали другого, ну, может быть, даже почвенности какой-то, историчности, привязанности к своей истории. Прежде всего, что для них еще было важно? Это были молодые люди. Им была важна опасность, причастность к гонимой церкви, опасность быть арестованными. Вот это вот чувство, оно ведь тоже привлекает многих. Еще один момент. Это все-таки был протест, в том числе и политический, потому что это были такие собрания людей, такие кружки людей, которые были все-таки настроены антисоветски. Это было понятно, потому что советское государство было врагом вот этих все-таки христианских собраний. И это было понятно. А сегодня, вот, когда говорят вот к этой интеллигенции, которая тоже, может быть, взыщет в душе, в глубине Бога, тоже люди чувствуют пустоту. Вот вроде бы человек образованный, интеллигентный, ну или, может быть, просто вот интеллектуал. Или вообще у человека есть какая-то тоска по чему-то высокому, значимому. Но в церковь он не идет. Почему? Да он видит, церковь никто не гонит, нормально существует, там есть своя структура, это такая организация, да ничего необычного, по телевизору показывают. То есть вот таких вот каких-то моментов просто нет. Чем сегодня церковь может привлечь интеллигентов к себе? Вопрос.
Ну, сейчас пустота другого рода. Тогда была пустота. Это был вакуум, в том числе и недостаток информации, недостаток самого маломалейшего.
Сегодня информации полно.
Люди, например, искали просто текст Священного Писания. Они, например, находили его в полном собрании сочинений Толстого в совершенно неожиданных местах. Была Библия Толстого, которую он составил, ну и, соответственно, был, собственно, евангельский текст. В других местах находили. Сейчас спрос на Библию, на Евангелие, особенно в православной среде, и уж тем более в светском обществе, ну, по-моему, минимален.
Да, все доступно и никому не надо. Вот такой эффект получился.
А тогда эти крупинки смысла люди собирали.
Так а что же делать сегодня-то? Вот ну, мы хотим как-то привлекать интеллигенцию в церковь, но вот тех уже как бы механизмов привлечения нет, они уже сегодня не актуальны.
Я а думаю, другие? Уже те, кто хотел привлечься, они так или иначе привлеклись.
Ну, вот вопрос. Все-таки кажется, что не так.
Тем более, что здесь ведь опять же вот та тема, о которой мы уже говорили. Сами культурные циклы нашей жизни, вот такой глобальный цикл, он заключается в том, что инерция дореволюционной России, ее хватило на почти весь 20 век. И где-то в 70-е, 80-е, 90-е годы она практически сошла на нет. То есть мы живем в мире уже... Ну, как бы совершенно другом. Здесь все вот те как бы принципы, идеи, те реалии, которые еще существовали в 70-е, 80-е или раньше в 60-е годы, они уже все совершенно разрушились, исчезли или почти исчезли.
Ну вот смотрите, Архангельский, предваряя фильм передачи «Тем временем», там уже прозвучало, что действительно тогда было, что вот был роман интеллигенции с церковью, интеллигенты приходили, а теперь... Что мы видим? Агрессивное отталкивание интеллигенции и церковь, а впереди равнодушие. Это вот Архангельский, человек глубокий, знающий, вот я ему верю, впереди равнодушие. Но, посмотрев этот фильм, вообще так вот, многие люди решили, а за равнодушием новый цикл романа интеллигенции с церковью. То есть, а по-вашему, получается, что все конец, мы все исчерпали ресурсы, инерция закончилась?
Инерция закончилась, да. Мы пришли вот к... постсоветскому. Постсоветское – это такое пространство, которое не советское и никакое. И здесь вот те архетипы, которые действовали еще в советское время, они уже не действуют.
Так действительно, что будет? Вот какой-то прогноз?
Черта, которую подводит Архангельский, как бы и под нашим временем, она действительно проведена. А дальнейшее, как говорил принц датский, молчание. Далее непонятно что.
Ну, вот такая рискованная сейчас ситуация, поэтому, наверное, именно сегодня еще раз просмотреть этот фильм и задуматься над ним особенно актуально. Я напомню, что мы говорим о четырехсерийном документальном фильме Александра Архангельского «Жара». Фильм был показан на телеканале «Культура». Сейчас он совершенно доступен в интернете. Все четыре фильма выложены, а также та программа, которая предваряла показ документального фильма «Тем временем» тоже. В интернете можно все смотреть, со всем познакомиться, почитать рецензии, которые выходили. И во второй части программы мы поговорим о содержании фильма, может быть, о каждой серии отдельно поговорим. Разберем какие-то моменты конкретные, и, может быть, даже какие-то рецензии тоже стоит упомянуть. Мы говорили, что есть рецензии мало положительных, много критических. Почему так произошло? Еще раз задумаемся. Хотя, казалось бы, да, все ждали этот фильм, все рады. А что ж такое? Почти никому не понравился. Нам фильм очень понравился. Мы согласны с тем, что это значимое событие и очень-очень хороший фильм, который всем-всем надо посмотреть. Передача была Марина Лобанова, и во второй части программы мы продолжим разговор с преподавателем Института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком о фильме Александра Архангельского «Жара». До свидания.
До свидания.